Привет, друзья. Меня зовут Дмитрий Андреев. Я являюсь техническим евангелистом, который работает вот в российском представительстве компании Microsoft. Возможно, кто-то со мной уже знаком по каким-то презентациям. И сегодня я вам расскажу о том, как использовать инструменты, которые мы внедрили в Visual Studio 2013, для того, чтобы облегчить задачи, связанные с разработкой приложений, использующих технологии DirectX. И у меня сразу вопрос такой. А есть здесь в аудитории люди, которые предыдущую версию для этих же целей использовали и знакомы с этим инструментарием? С обеими, да? Окей. Ну, основная часть аудитории тогда, значит, не знает ничего, да? Просто ради интереса пришли. Просто это, ну, лучше я, чтобы более простым языком говорил и какие-то нюансы, ну, там, объяснял более детально, возможно. Это мне поможет вам раскрыть глаза на то, как все на самом деле хорошо и прекрасно. Соответственно, мы поговорим о том, что из себя представляет DirectX на текущий момент, зачем он нужен. Ну, в общем, так кратенько. Об инструментарии, в общем-то, о его возможностях. И, соответственно, еще будет часть презентации просто посвящена каким-то демонстрациям, которые дадут вам возможность разобраться, что к чему. DirectX вообще у нас сейчас используется очень широко в множестве приложений. Это не только игровые приложения, но и, например, такие приложения, как Bing Maps. Для многих неожиданностью является то, что он использован, ну, написан на C++ и на низкоуровневом там инструментарии DirectX для того, чтобы отображать в трехмерном виде, вот, например, такие вот замечательные карты. Это, в частности, кампус Microsoft. Мы там качественно все замерили, и у нас теперь вот так карты там отображаются. Зайдите в Bing Maps в Windows 8 и посмотрите на это место. Вы увидите, как там все очень хорошо. Есть еще также многим знакомое по Windows 8 приложение, которое называется FreshPaint. Вот оно, кстати говоря, тоже написано на DirectX с смесью XAML. В частности, вот, ну, то есть там холст, на котором рисуют, это как раз-таки поверхность DirectX, а все инструменты, которые вылазят время от времени, и там, ну, где можно выбрать краски, это уже элементы управления XAML. В общем-то, Windows 8 позволяет смешивать вот таким образом эти две технологии, что очень значительно упрощает разработку пользовательского интерфейса для приложений, потому что DirectX это все-таки инструмент более низкого уровня, там нет множества удобных вещей, которые есть в XAML. Но зато есть скорость. Недавно также мы выпустили приложение, которое называется Project Spark для Xbox One. Это, ну, такой более высокого уровня конструктор миров, в котором можно там брать персонажей, программировать их поведение, строить всякие там жизненные пространства для них, насаждать их мобами и потом играть в игру, которая получилась. И, в общем-то, мы рассчитываем, что комьюнити впоследствии будет само создавать какие-то миры, которые будут потом востребованы другими людьми. Сейчас уже можно это приложение установить на Xbox One и посмотреть, как оно работает. Соответственно, вот весь этот широкий спектр, ну, в общем-то, графических приложений, он может быть создан с помощью технологии DirectX, и его область применения очень широка. И для того, чтобы упростить эту задачу, собственно, Microsoft озаботился тем, чтобы внедрить в Visual Studio 2012 еще ряд инструментов, которые позволяют упростить работу программистов с этими технологиями, потому что DirectX имеет очень достаточно широкий, ну, такой высокий порог вхождения. Пока там, ну, не сообразить, что и как взаимодействовать друг с другом и каким образом работает, можно очень долго не понимать вообще, что на самом деле там происходит. Очень много каких-то непонятных там квази-вызовов, которые неизвестно, что делают, хотя нам всего лишь нужно там отрисовать какой-нибудь прямоугольник, выясняется, что нам нужно сделать там, не знаю, там 250 ком-вызовов. Да? Для многих это изначально как-то, ну, неожиданностью становится. И, соответственно, в Visual Studio 2012 и впоследствии 2013 появился ряд инструментов, которые упрощают эти задачи. И в первую очередь, ну, это шаблоны проектов, которые дают вам возможность запустить Visual Studio, нажать на кнопку там, «Создать проект» и уже получить какую-то там основу, какой-то скелет приложения, который позволит вам в дальнейшем двигаться вперед. Сейчас эти, кстати, шаблоны проектов доработан, но мы чуть-чуть подробнее коснемся потом попозже. Также есть всевозможные проектные элементы, ну, типа шейдеров, или там каких-то вещей, связанных с графикой, что в большей степени уходит вот в серединку этого изображения. И также есть еще готовые библиотеки или сторонние компоненты, которые также разработаны компанией Microsoft, но они не входят в комплект поставки Visual Studio, а вроде как находятся рядышком. Это в частности 3D Starter Kit, который можно скачать с сайта create.msdn.com и ознакомиться с этим примером. Он выглядит, конечно, очень просто, но там в него заложены все основные технологии взаимодействия с DirectX, то есть там загрузка всяких мешей, работа с пиксельными шейдерами и так далее. Есть еще также отдельно разрабатываемые команды, которые раньше создавали XNA, и очень много усилий на него истратили. В частности, там есть такой человек, Чак Уолборн, может быть, кто-то его знает или слышал, да. Он по своему почину, в общем, изначально стал сам создавать DirectX Toolkit, потом это подхватило инициативу уже Microsoft, и сейчас на сайте Codeplex можно уже ознакомиться с версией, которая работает на Windows Phone 8.1 и на Windows 8.1. Это набор инструментов, тоже очень таких низкого уровня, примитивы всевозможные, которые позволяют там подгрузить из OBJ или FBX формата какой-нибудь там mesh, 3D-модель, подгрузить, я не знаю, там, шейдеры, какие-то текстуры и тому подобные вещи. Все это там в достаточно удобном виде. Плюс еще работу со звуком и немножко там всякие там математические функции. Ну и есть также еще на сайте, там же, где 3D Starter Kit, на сайте code.msdn.com множество примеров, с которыми можно ознакомиться и расширить свой кругозор. Также в Visual Studio уже входят инструменты, которые позволяют вам работать и каким-то образом взаимодействовать с теми же мешами, с 3D-объектами, редактировать изображения и потом сохранять их в нужном формате. Ну, в частности, самым нужным форматом для Visual Studio и для DirectX является DDS. И, соответственно, вы можете управлять этим форматом прямо из Visual Studio, указывая там количество MIP-левелов и тому подобные вещи. Это значительно упрощает предподготовку контента для вашего графического приложения, и фактически у нас там воссоздан как пример некий небольшой кусочек контент-пайплайна, который фигурировал когда-то в XNA. И, соответственно, также есть инструментарий по работе с шейдерами, редактор HLSL, и еще есть редактор DJSL, это в графическом виде представление того же самого шейдера. Я, правда, честно признаюсь, я до сих пор не понимаю, что значат эти квадратики, но мы взглянем на самом деле, как он выглядит. И он, этот графический формат, он пришел в Visual Studio с Blend, и, соответственно, он может потом вам сгенерить уже код на языке HLSL для того, чтобы вы его там могли дооптимизировать и так далее. И самым мощным инструментом, который входит в комплект поставки Visual Studio 12 и 13, который получил там дополнительно очень серьезные доработки, является графический отладчик. Это инструмент, который позволяет вам детально понимать, как работает ваше приложение. И если даже у вас только лишь какой-то интерес в изучении DirectX, просто там академический, или вы пока там в виде хобби себе это представляете, именно с помощью этого инструмента значительно проще стало вообще понимать, как все это работает и каким образом все получается, что нужно сделать для того, чтобы отрисовать вот этот вот простой треугольник. Соответственно, в 13-й студии есть часть обновлений всего этого функционала. В основном это касается шаблонов, поддержки Windows Phone полноценной. Раньше ее не было. По сравнению с 12-й студией это тоже очень серьезный скачок. И плюс еще появилась функциональность анализа производительности изображения, генерации изображения в терминах DirectX и анализа фреймов, которые вам могут подсказать, что вам нужно сделать для того, чтобы ваше приложение было более оптимизированным. При этом там есть еще инструментарий, который позволяет, например, записать полностью все вызовы, которые необходимы для рендера этой картинки на оборудовании, которое у меня вот сейчас, вот, допустим, на моем ноутбуке, а потом взять и воспроизвести все эти вызовы на оборудовании телефон. и, соответственно, получить разницу в перформансе каком-то и оценить, как это будет себя вообще все чувствовать на более слабом железе, какие-то вызовы там вообще отвалятся, какие-то вызовы там приведут к, там, к аномально высокому там, ну, там, нагрузке на GPU и, соответственно, дадут вам возможность понять, каким образом вам разрабатывать универсальное приложение, то, о чем мы говорили сегодня на кейноте и не раз и не два показывали, потому что наша основная цель — это упростить работу программистов для того, чтобы они были более эффективными, занимались именно задачей, а не изучением разницы между платформами и написанием вот этих всех кучей ивдефов для того, чтобы это работало и там, и там. Чтобы максимум кода, который вы позволили, ну, там, создаете, он работал и на телефоне, и на Windows 8, на обыкновенном компьютере, и на том же Xbox One. Ну и, соответственно, давайте начнем с шаблонов проектов, которые появились в DirectX. Там появилось много, ну, так скажем, комбинаций, поддерживаемых теперь нами. И в частности, это плюс к тому, что было раньше, если мы будем сейчас выбирать разные языки, разные платформы, Windows Phone, Windows 8, то у нас появился еще так называемый проект Universal Apps. Это универсальное приложение, которое работает сразу и там, и там. Я, собственно, с них и хотел бы начать, потому что они наиболее ярко демонстрируют вот эти возможности по экономии ваших ресурсов для того, чтобы вы создавали полноценные приложения. И здесь таких приложений, кстати, говорят два типа. Один из них называется DirectX App, Universal Apps, и есть еще DirectX and XAML App. Отличие между ними в том, что в первом случае у нас все вообще написано на C++, без использования каких бы то ни было инструментов разметки и возможности в дальнейшем использовать вот этот гибридный подход, когда у нас есть подложка в виде поверхности DirectX, на котором у нас отображается высокоскоростная графика, а поверх нее мы можем еще рисовать какие-то обыкновенные XAML-овские кнопки, и это нам упрощает обработку событий, взаимодействие с пользователями, рисование каких-то хадов и тому подобных вещей. Второй, естественно, подход, он более медленный, ну, там, на проценты на какие-то, может быть, там, 3-5% максимум, но зато он значительно повышает эффективность, опять же, разработки и позволяет вам быстрее создать какое-то приложение, которое будет, ну, увидит свет быстрее. Мы его давайте тогда сейчас и создадим. И, соответственно, если вы обратите теперь внимание на то, из чего у меня состоит мой проект, то здесь видно три каким-то образом созданных проекта. Это вот самое важное. Один из этих проектов, причем у нас, является приложением для Windows. Второй проект у нас является приложением для Windows Phone. И здесь также есть подпроект. Это новый, ну, такой псевдомеханизм в Visual Studio 2013 появился. Это разделяемый код между этими двумя приложениями. Фактически потом, когда у нас будет компилироваться проект, создастся библиотека, которая автоматически подлинкуется к тому и другому подпроекту. Но туда мы можем выделять не только библиотечные части, потому что это раньше было решаемо, в принципе, и с помощью стандартных инструментов Visual Studio. Туда в том числе попадают и общие какие-то ассеты. Ну, то есть у этих приложений может быть общая графика. Вот, в частности, у меня здесь логотипы какие-то. Они выделены как отдельный, ну, отдельная часть проекта для Windows 8, потому что они, очевидно, будут отличаться от логотипов, которые нужны для телефона. Но также у меня в Common могут быть тоже в контенте какие-то ассеты, которые будут входить тогда в оба проекта. Те же самые там шейдеры, те же самые какие-то картинки или текстуры и так далее. Ну и если мы сейчас нажмем на F5, у нас соберется проект и отобразится наш знаменитый кубик, который будет вращаться. Потом нам впоследствии этот пример пригодится для того, чтобы понять, как работает аналитика, ну, то есть анализ фреймов и тому подобные вещи. Давайте вернемся к слайдам и продолжим. Соответственно, то, что мы сейчас создали, этот проект, это, ну, там, полбеды, да? Теперь нам нужно еще понять вообще, как он используется, ну, как он работает. Если вы вообще никогда не программировали на DirectX и вообще себе не представляете, то лучше даже не заглядывать изначально в C++ код, а взять и запустить наше приложение в режиме диагностики. В Visual Studio 2012 появился новый инструмент, который называется графический отладчик. И здесь мы можем стартануть режим диагностики. Он немножко улучшился еще и в 13-й студии. Мы в дальнейшем посмотрим, как. И теперь для того, чтобы мне изучить вообще поведение моего приложения, мне достаточно нажать на клавишу Print Screen. И у меня Visual Studio возьмет и схватит вот текущий фрейм, текущее изображение, там, как он был повернут, этот кубик. И в дальнейшем я смогу его анализировать каким-то образом. Вот теперь у меня здесь есть вот этот фрейм. Вон там, видите, часть куба, да, если мы его расширим. Это большое изображение, оно фактически равно моему размеру экрана, который сейчас у меня работал. И теперь у меня есть возможность изучить, каким образом отображался каждый пиксель на экране. Вот в частности, если я сейчас нажму вот здесь вот, то мы можем понять, какие вызовы у нас в DirectX происходили для того, чтобы отобразить вот этот конкретный пиксель. Это уникальный по своей мощности инструмент. Он берет свое начало еще из более древних инструментов, которые входили в DirectX SDK-11, да, и они были, ну, так сказать, отдельными, да. Что-то там было написано еще комьюнити, в общем-то. Но теперь это вот инструмент, который входит именно в Visual Studio. И если мы теперь начнем изучать вот этот вот пиксель, то изначально он у нас был черным, потому что у нас вообще весь буфер мы взяли и заполнили перед тем, как заполнить, ну, там, наши геометрии и чем-то, мы заполнили черным цветом. Затем мы очистили наш так называемый render target голубым цветом. Это был конкретный вызов где-то у нас в коде. И потом я вам покажу, каким образом вообще на самом деле откопать нам то место, где конкретно этот был код. Ну, где он находится в нашем C++ коде. После этого мы сделали вызов, который называется drawIndexed. Это вот основной вызов в DirectX, который берет некую геометрию, координаты так называемых вертексов. Это трехмерная точка фактически, которая описывает наш куб в терминах треугольников, потому что, в общем-то, стандартным является то, что вся геометрия в DirectX описывается треугольниками и вообще в 3D. Но можно, в принципе, и другими примитивами, но привычно в треугольниках. Она берет 36 треугольников и отображает их. Но впоследствии еще здесь используются так называемые пиксельные вертексные шейдеры. Шейдеры — это микропрограммы, которые берут каждый из примитивов, которые нам присылают в качестве входного параметра. То есть если у нас 36 так называемых вершин, у этого описывающих набор треугольников этого куба, то у нас 36 программ будет, 36 раз будет вызвана вот эта микропрограмма, которая каким-то образом эту геометрию изменяет. А затем еще будет вызван пиксельный шейдер, который потом нам с помощью специального алгоритма каждый из пикселей еще каким-то образом закрасит. Вот если мы сейчас теперь нажмем на кнопку Start Debugging, у нас будет возможность воспроизвести то, как на процессоре для конкретного пикселя, который мы указали, отрабатывал вершинный вот этот вертексный шейдер. И мы можем даже посмотреть на то, какие параметры сюда приходили вот для этого конкретного пикселя. Если я сейчас здесь возьму наш input, то у нас это является структурой, которая описывает некую позицию. Позиция — это фактически, я еще раз говорю, это трехмерная точка. И у каждого из этих еще вдобавок вертексов есть цвет, который мы изначально просто перед вызовом drawIndexed указали нашему приложению. Ну и потом, соответственно, у нас здесь осуществлялось некое умножение на стандартные матрицы, которые представляют нам этот куб уже, как мы бы на него смотрели из трехмерного пространства с помощью некоторой камеры. Это очень простая математика первого курса института. Для тех, кто не знаком с этим, все очень банально. И затем вот этот вот вертексный результат мы возвращаем инструменту уже внутри нашего GPU, опять же, который называется растеризатор. В связи с тем, что треугольник, он состоит не из трех точек, которые мы указали и рассчитали их координаты на нашем экране, который уже должен увидеть человек. Вот в терминах моего экрана у него координаты 0 и 1. И обычно в DirectX все координаты, они с плавающей точкой, для того, чтобы не усложнять ситуацию там, и не знать вам о том, какого разрешения у вас будет приложение работать. В общем-то, все в DirectX практически всегда векторное. Так вот, растеризатор берет просто эти координаты и заливает их тем цветом, который мы ему указываем на основе вот этого вот ввода и вывода, который мы описываем в терминах уже, ну, семантики, которую нам представляет язык HLSL. А растеризатор уже возвращает некий массив точек, входящих в этот треугольник, которые подаются на вход пиксельного шейдера, и мы дополнительно можем обработать пиксельным шейдером каждый из этих пикселей, входящих в этот треугольник. Но пиксельный шейдер у нас очень простой. Он просто берет текущие координаты, точнее, текущий цвет этой точки и его возвращает. Вот. С помощью пиксельных шейдеров можно достичь очень там, качественных всевозможных эффектов, связанных с отражением, там, фонговским освещением и тому подобными вещами. Но это если вы будете в это погружаться, и вам станет уже интереснее все это делать. Хотя никакого rocket science здесь нет, еще раз говорю. Это просто микропрограмма, которая обрабатывается на каждый ваш пиксель. И оборудование вообще, ну, графические процессоры делают это очень эффективно и быстро. И, соответственно, после того, как у нас произошла вот эта вот обработка нашими шейдерами, мы попадаем в еще один инструмент, который находится на нашем графическом процессоре. Это называется Output Merger, который может сложить между собой десятки таких вызовов draw в рамках одного цикла подготовки нашего одного изображения, которое мы выведем человеку на экран, и будет каким-то образом эти плоские изображения уже складывать между собой. Он может их складывать так, чтобы получилась прозрачность. Он может там их по-другому какому-то алгоритму сложить. Но все это, в конце концов, должно сформировать ту самую картинку, которую мы увидим окончательно на нашем экране. И вот final — это уже тот результат, который будет суммой всех вот этих вот изображений для конкретного этого пикселя. Вот таким образом это примерно все работает. Причем инструментариев здесь значительно больше, чем вот представить то, что здесь как бы происходило. Потому что мы можем вообще взглянуть на все это еще с несколько иной стороны. У нас есть инструмент, который нам отобразит все эти стадии конвейера, которые я вам сейчас руками, ну, точнее, голосом объяснял. Вот наша входная геометрия. Это то, что попадает на вход вертексного шейдера. Это некий куб, который пока еще никак нигде не размещен. Он находится вне пространства. У него есть какие-то свои собственные координаты и масштаб. И нам его нужно превратить в то, что мы в конце концов отобразим на экране. Он состоит как раз из целой кучи треугольников. Да? Ну, то есть одна его сторона — это как минимум два треугольника. И вот вертексный шейдер как раз и занимается тем, что он его поворачивает и каким-то образом располагает, ну, перед нами в воображаемой какой-то камере. Это как раз вот те самые операции умножения матриц на world, view и eye position, как привычно это все делают. Но чаще всего это делают одним умножением. Но просто для того, чтобы упростить пример эти и сделать его более понятным, эти умножения разделены на 3 в примере, который мы поставляем с Visual Studio. И после этого уже, когда у нас все вот эти вот преобразования были проделаны, мы обрабатываем все это дело уже пиксельным шейдером. Для того, чтобы стало понятно, почему куб у нас вот такой вот сине-зелено-фиолетовый. Все дело в том, что мы подавали на каждый из координат, как вам я уже говорил, благодаря той семантике, которую мы описали для нашего вертексного шейдера, помимо координат, еще желаемую точку цвета вот в этой координате. То есть у нас вот этот вот угол, он голубой. И мы его подали на вход нашего вертексного шейдера. А вот этот угол у нас белый, то есть у него цвет RGB 000. А вот этот вот угол у нас синий, то есть у него цвет 0R, G255, грубо говоря. Но на самом деле цвета в DirectX тоже задаются. Там 0 — это черный, а единица — это наиболее максимальная яркость. И потом уже там делается какой-то клэмпинг и сэмплинг для того, чтобы попасть в тот color space, как говорят, который нам необходим. И вот этот треугольник у нас состоит всего лишь из трех точек, одна из которых голубой, другая белый и третья синий. И когда это все попадает в растеризатор, после того, как вертексный шейдер повернул этот примитив так, чтобы он действительно у нас соответствовал тому, что мы хотим увидеть, именно растеризатор начинает рассчитывать, что это менее голубой, а это ярко-синий. Это уже автоматически на себя берет оборудование. На этой же фазе также можно быстро сделать текстурирование любого характера, там, наложить еще дополнительные текстуры, предрасчитанные для того, чтобы у нас каким-то образом освещение на сцене было видно, заранее посчитанные тени и тому подобные вещи. А пиксельному шейдеру остается только взять этот цвет и вернуть как есть для того, чтобы отобразить то, что нам сделал растеризатор. Ну и для пиксельного шейдера уже, соответственно, могут быть более такие какие-то серьезные операции предусмотрены, которые вам дают возможность динамические тени сделать, отражения, какие-то искажения там, и тому подобные вещи. Вот примерно как все работает. То есть это инструментарий, который даже новичкам позволяет понять, что у вас происходит на любой стадии. На самом деле, тех стадий, которые здесь сейчас отображены, их больше. Есть еще также стадии, например, усложнение геометрии. Когда мы даем на вход GPU для того, чтобы снизить нагрузку на шину, между которой мы гоняем данные, между процессорной шиной и GPU-шиной, мы даем слишком небольшое количество геометрических вертексов для того, чтобы описать нашу модель. А сам процессор графический может с помощью специальных алгоритмов, которые мы ему зададим, разделить эти примитивы на множество, огромное еще количество уже микротреугольников, как мы их в 20 раз больше сделать сложность геометрии, в 30, там множество вариантов есть. И исказить ее таким образом, которая была заранее посчитана, например, на уровне так называемых displacement map. Да? Слышали о таком термине кто-нибудь? Да? То есть это некая картина, которая отображает карту высот. Да? Вот как если взять обыкновенную карту, которая у нас тут там темно-коричневая, это значит у нас средний уровень, зеленый — это стандартный уровень, а какой-нибудь там белый — это уже гора. Да? Вот если мы таким же образом себе закодируем эту информацию, мы можем усложнить эту геометрию, и она будет у нас выглядеть, когда мы ее отобразим пользователю, значительно качественнее. Больше можно будет отобразить всяких там каких-то, я не знаю, переходов между. И это значительно лучше выглядит, чем тот же самый там технология бамп-мэппинга, которая просто там на уровне освещения имитирует эти отблески. И если приблизиться к таким там изображением, то видно, что они на самом деле плоские, они не совсем не объемные. А в случае, если мы используем вот эти вот шейдеры, специальные геометрические хул-шейдеры, то это все может быть значительно усложнено. И здесь же есть стадии еще, копирования целой кучи примитивов для того, чтобы из одного сделать сотню или тысячу, или там десятки тысяч. Это позволяет тоже усложнить сцены, ввести туда какой-нибудь туман, дождь там и что угодно, ну или просто банально взять и размножить какой-то примитив для того, чтобы их стало больше. Вот примерно так это все работает. Как это более, приземленно используется в разработке графических приложений реальных? Допустим, у нас есть некий пример, который мы хотим. Так, а куда же я его делал? Это приложение обыкновенное, дисктопное, но нам оно пригодится для того, чтобы дать понять, как все вот те вещи, которые я вам рассказывал в качестве диагностики, могут пригодиться еще и при работе с анализом кода вашего приложения. У нас есть вот такое вот приложение. — который показывает, ну, там, некую карту распределения энергии между там, регионами. Да? А это имитация полная, ничего там в ней значимого нет. Сейчас у нас здесь все работает как надо. Ну и, соответственно, мы что-то делали. И вдруг у нас внезапно вся эта наша программа стала работать вот так вот. А что же он не компилирует? А, да, я запустил 12-ю студию. Тогда мне надо вот так вот поступить, извините. Открыть напрямую. Да можно и да. Но это сейчас ни на что не повлияет, все будет работать as expected, не переживайте. Никаких фатальных сбоев. И мы вот, представьте, что мы программировали и передали эту работу другому разработчику, который вообще еще пока плохо понимает, что такое DirectX, как все здесь работает. И сказали, поправь баг, сейчас работает не так, как надо. Если вы внимательны, то вы увидите о том, что в земном шаре теперь перестала отображаться задняя стенка. Нету, он непрозрачный стал, как бы, ну, он вертится, все вроде нормально, но вот у него там с той стороны были другие континенты. Что нам делать в этом случае? Ну, естественно, нам в первую очередь нужно запустить графическую диагностику и сделать фотографию конкретно фрейма. Можно хоть 10. На самом деле фотографировать фреймы можно блоками. Я могу взять и сделать даже секундный снимок, ну, с FPS 30, который мне в дополнение можно будет потом проанализировать, потому что, ну, интересно иметь большой блок данных, да? Вот. Но я пока сфотографировал один фрейм, и на этом мы пока остановимся. Соответственно, ну, у меня тут еще мультисэмплинг, и меня тут конкретно об этом предупреждают, но это мне не страшно. Дальше мы будем смотреть историю создания вот этого пикселя. И как вы видите, здесь сейчас больше дроу-коллов, нежели у нас было на предыдущем нашем примере, да? Давайте посмотрим, как у нас на самом деле рисовалось это изображение. Первое, что мы нарисовали, это из 4 координат мы нарисовали подложку. У меня нету мышки, к сожалению. Вот я можно воспользуюсь мышкой, которая здесь? Так мне будет удобнее. А то я, признаться к своему стыду, я до сих пор не знаю магической комбинации клавиш, которая мне делает здесь зум. Вот здесь вот. И теряюсь. Вот. Сначала мы нарисовали вот эту подложку. И у нас, кстати, внизу видно даже pipeline stage для этого. Да? Вот у нас пришел квадрат на вход, и дальше мы на него натянули банальную текстуру, которая у нас была загружена в приложение. Второй вызов у нас — это отображение земного шара. Видите? И в Output Merger мы дальше результат, который у нас подготовлен нашим графическим процессором, это полупрозрачная текстура, мы складываем с предыдущим draw-call, и получается, что мы наложили первое изображение. Дальше мы отображаем еще один земной шар, такой же, как и предыдущий. Видите? Но это понятно, что бэкфейс. Я просто хочу, чтобы вся аудитория поняла, что к чему. И дальше у нас последний draw call — это отображение нашего хада, да? Ну, то есть вспомогательной плоской информации, которая там, ну, там дает возможность разобраться, что у нас происходит. Это тоже происходит на просто листе, да? Ну, как сказать, plane, да? По-английски это плоская поверхность, на которой мы рисуем какие-то буквы, цифры и графические другие примитивы, которые нам необходимы. И конечный результат у нас вот, да, для этого фрейма. Что же здесь не так? Все дело в том, что вот эти вот два одинаковых, казалось бы, вызова на самом деле должны вызываться следующим образом. Сначала мы должны отобразить заднюю поверхность земного шара, как бы смотря на нее изнутри. А потом отобразить его переднюю поверхность с учетом той прозрачности, которая у нас была. понятно теперь, как 3D-объекты полупрозрачные делаются, да, и каким образом мы можем внутреннюю сторону куба и внешнюю сторону куба отображать. А в терминах вызова и вообще программы, которая это делала, мы можем, соответственно, воспользоваться инструментом, который называется Event List и Call Stack. Я могу указать здесь, что меня интересует вот этот конкретный вызов, да, и дальше мне останется только нажать на кнопку, которая называется... Где он? Graphics. Так. Который называется Event List. А, нет, не Event List, а Call Stack. Event Call Stack. И вот здесь вот от старта нашего приложения, которое называется функция MyNCRT Startup для приложений десктопных, у нас дальше был здесь WinMain, какие-то еще вызовы. И в функции render нашего кода, который в нашем приложении находится, есть вызов drawIndexed, вот этого. И если я теперь сюда нажму, я попаду в строчку, в которой был осуществлен вызов вот этой конкретной вот функции, которая отобразила нам первую сторону, заднюю сторону нашего земного шара. Это буквально делается в 2-3 клика. Вот настолько это инструментарий уникально мощный и упрощающий работу по созданию 3D-приложений. Здесь, как мы видим, делается предварительная подготовка для того, чтобы этот draw call отработал нормально. Ну, то есть в первую очередь подготавливаются координаты всех вертексов для этого земного шара. Дальше там задаются вертексные шейдеры в виде там буферов, мы передаем туда данные, откуда брать эти координаты, мы там задаем для пиксельного шейдера какие-то данные. И дальше, по идее, нам здесь необходимо дать понять нашему графическому процессору, с какой стороны рисовать этот примитив на экране. С его передней части или с его задней части? И вот здесь вот как раз-таки у меня вот этот вот вызов и стоит. Это вызов, которым занимается тот самый растеризатор, да, который я вам говорил, который берет треугольник и банально его закрашивает чем-то, что мы ему даем алгоритмически. И ему нужно сказать о том, что нам нужно сделать это backfacing, да, то есть обратной стороной, наизнанку вывернутой. И после того, как мы сделаем это исправление, ну, фактически я сделаю ремарку, у нас опять все сделалось так, как планировалось. Вот таким образом вы можете быстро изучать то, как устроено приложение, и, соответственно, более глубоко понимать все эти механизмы, которые существуют в DirectX. Вот, а не, там, не заходить в MSDN и не наблюдать свою шевелюру, шевелящуюся от ужаса по поводу той документации, которая у нас есть по поводу DirectX. Да? Но это самокритика. Конечно, мы понимаем, что больше нужно примеров и все такое. Есть еще парочка интересных штук, которые существуют в этом инструментарии. Это, в частности, Event List. Event List — это просто все те события, которые у вас происходили с графическим вашим процессором от начала отображения этого кадра до его конца. То есть это и загрузка всяких объектов внутрь памяти GPU, и передача этих координат ваших вертексов, и, там, допустим, взаимодействие с пиксельным шейдером. Все эти вызовы обязательно вот так вот здесь расшифровываются, и для каждого draw call еще, соответственно, и ведется статистика и идентификация всех тех объектов, которые он использует. Ну, в частности, input layout — это то, как мы описываем точки, которые мы передаем GPU. Как я уже говорил, у точки как минимум должны быть три координаты и цвет. Давайте посмотрим, что из себя представляет наш input layout, то есть та... категории HLSL, а та семантика, которую мы передаем шейдеру. Это в первую очередь мы передаем позицию, дальше мы еще передаем нормаль к этому вектору в 3D-пространстве, и еще мы передаем координату текстуры. Ну, текстуры банально передаются в виде плоскости, у которой есть 0,0 — это первый пиксель, и 1,1 — это последний угловой пиксель. И, соответственно, мы каждому вертексу можем назначить координаты текстуры, а затем растеризатор сам сообразит, как подхватить эту текстуру и натянуть ее на тот треугольник, который мы передали. И таким образом мы, естественно, можем... Вот у нас, кстати, буфер вертексов уже... Те данные, которые мы в виде этого input layout передали нашему пиксельному шейдеру, вертексному шейдеру. Соответственно, все эти вызовы здесь можно очень внимательно изучать, и даже еще вдобавок Visual Studio берет на себя смелость рекомендовать те или иные вызовы не делать. Ну, там, может сказать о том, что этот вызов был лишним, потому что вы его делали на предыдущем шаге, а состояние у вас не поменялось, этого объекта, и поэтому его можно скипнуть. Вот. Это уже такие рекомендации оптимизирующего характера. И так далее. И вот, соответственно, вы можете здесь также видеть все это дело по группировке draw calls, то есть отображению всех тех объектов, которые конкретно что-то сделали для того, чтобы это потом каким-то образом обработалось output-мерджером, который склеивает все ваши кусочки в одно изображение. Или же вы можете увидеть это представление в виде таймлайна, когда мы уже сначала видим все вот эти вот set, set pixel shader, set render target, а потом уже где-то из них там видим draw call, да? Это другого характера группировка, уже вот, ну, потому как мы все это дело вызывали. Фактически это запись, полная детальная запись взаимодействия вашего приложения с GPU. И исходя из этого появляются еще новые возможности. Коль скоро у вас такая есть запись, да, для конкретного вот GPU, который у вас есть в вашем компьютере, вы также можете эту запись потом впоследствии проиграть для, например, телефона, даже не создавая этого приложения. Понимаете? И проанализировать, как будет себя вести этот набор вызовов для DirectX уже на другом железе, не создавая даже никакого приложения, и понять, где там есть какие-то возможности для оптимизации. Ну, давайте двигаться чуть-чуть вперед, потому что мы как раз последовательно до этого дойдем. Я уже вам говорил о том, что фреймов можно захватывать несколько. Это как раз и пригождается для того, чтобы захватить, допустим, секунду подготовки какого-то кадра и проиграть ее, соответственно, в виде той же полноценной секунды на вот таком вот железе, ну или там на ARM-овском каком-то Windows 8 железе. Но, кстати говоря, еще вы можете делать захват фреймов еще и с помощью, в общем-то, просто SDK и API. То есть вы можете совершенно спокойно разместить в своем приложении кнопку, по нажатию на которую тот же тестировщик может создать этот фрейм для того, чтобы его потом передать вашему программисту, чтобы он проанализировал. И причем, если вы корректно сконфигурируете PDB-файлы, да, то есть отладочные символы, если у вас эти механизмы настроены в вашей организации, то программист, получив вот этот вот VS-log файл, который подготавливается с помощью этого API, он точно так же сможет по draw call'ам увидеть, в каком месте программы эти вызовы осуществлялись. Просто так же все будет работать, как я сейчас вам показывал, когда я ткнул, и у меня сразу исходник открылся. Но для этого нужно все-таки, чтобы PDB-инфраструктура у вас была и соответствовала, ну, там, тем исходникам, которые есть в виде бинарников у человека, который будет формировать эти дампы. Вот. Соответственно, ну, это я уже сказал. Удаленная отладка, кстати говоря, поддерживается точно так же. Все дело в том, что на планшете ARM мы не можем установить Visual Studio, сами понимаете, да? Вот. Обновленный Remote Tools с апдейтом 2, который можно скачать, он содержит уже в себе новые обновленные версии всех библиотек и позволяет вам тоже так же кэпчурить эти фреймы с ARM-овского девайса, ну, с того же там Surface, например, да, или легенького другого какого-то планшета, который у вас есть. Также я уже, наверное, не успею вычислительные шейдеры показать, ну, в общем-то, это чуть-чуть в сторону уход, да, вычислительные шейдеры — это то же самое, что и шейдеры, которые работают по большому массиву данных, но только в случае графики мы практически всегда как минимум опираемся на вертексы, да, на трехмерные точки. А по большому счету GPU пофигу, что считать. Да, мы можем нагрузить его другой семантикой, другим input-layout'ом, там, структурами какими-то, состоящими из там, точек, ну, цифр, точек с плавающей запятой, и заставить выполнять эти микропрограммы с большой интенсивностью. Так вот, Visual Studio позволяет очень классно потом отлаживать эти микропрограммы в этом, ну, в самой среде, и там есть удобные инструменты выбора групп потоков и потоков, потому что там уже не один тред и не сотни тредов, там может быть даже тысячи тредов, и надо их как-то группировать и так далее. Вот. Ну и, соответственно, у вас будет возможность видеть там значение всех переменных у самих HLSL вычислительных шейдеров и понимать, как у вас все это дело происходит, насколько эти алгоритмы у вас корректно отрабатываются. Вот, соответственно, мы подходим к моменту аналитики. Важным также является вообще на самом деле не только то, как у вас работает программа и понимание всех механизмов в DirectX, но и насколько вы эффективно взаимодействуете с графическим процессором и так далее. Вот у меня сейчас есть здесь запись одного фрейма, который у меня был подготовлен для десктоп DirectX, да? И это DirectX приложение версия 11. А теперь я могу внезапно мановением руки превратить это в Windows Phone и проиграть все это дело на эмуляторе 8.1. Но, к сожалению, поддерживается в этом случае только 8.1 и старшая операционка и так далее. И после того, как мы запустим это, у нас вот все эти вызовы, которые у нас раньше работали на центральном процессоре, на графическом процессоре десктопа, они сейчас будут проиграны уже на мобильном устройстве, и мы получим аналитику. Ну да, но у меня там она слишком такая сложноватая, да, эта логика. Давайте-ка я упрощу пример, потому что все это хорошо работает. Только на готовых примерах. Здесь у меня есть стандартный пример, который у нас входит в комплект поставки SDK. Это Simple 3D Game. Вот, да. И вот, соответственно, мы можем сейчас здесь это сделать. Я на всякий случай поставлю здесь три фрейма, чтобы было что проанализировать. Вот. Ну, наверное, все видели этот пример, да? Вот. И я нажимаю print screen. Опс, game over. Не успел. Вот. Сделал я, да? 6 фреймов captured. Вот. И, соответственно, теперь мы можем те же самые фреймы запустить на Windows Phone девайсе. О, девайс-то у меня не подключен, извините. Только эмулятор. И посмотреть, как они себя будут вести там. Да? Зачем это нужно? Все дело в том, что есть предположительно много механизмов оптимизации графики, да? Там, связанных с использованием мип-мэппинга текстур, использованием или неиспользованием сглаживания разных уровней, да, там, разных алгоритмов и разного уровня. И, соответственно, есть некая свобода в аналитике этих всех данных для того, чтобы понять, как вам улучшить или внести изменения в ваше приложение, чтобы оно оптимально работало и на серьезном железе, и на слабеньком железе. И вот сейчас я те фреймы, которые у меня были отображены для этих 6 случаев, я их проанализировал. И теперь у меня вот здесь вот есть самые дорогие дроу-коллы, которые видно, что, во-первых, для вьюпорта там, нашего, ну, который в телефоне занимает viewport, это стандартно 480 на 800, что ли, по-моему, да? Как считает длительность драуко, я тоже не знаю. Но вообще, на самом деле, механизм такой. Начиная с 8.1 драйверов, мы попросили всех наших производителей драйверов для графических чипсетов внедрить в них поддержку технологии, которая называется Performance Counters. Стандартная технология поддержки всяких счетчиков Windows. И там есть уже, соответственно, если поддержка это есть, возможность использования таймеров стандартных высокого разрешения. Поэтому здесь, соответственно, очень четкие и совершенно честные цифры. Вот как это все считается. Вот. Ну и вот видите, смотрите, у нас есть самый дорогой draw call. Среди всех тех draw call'ов, то есть отображений маленьких, ну там, отображений шаров, вот этих плоскостей, отображений куба, который у нас представляет из себя эту игровую комнату. Есть самый дорогой call, он 4,3 миллисекунды, и он отобразил на экране всего лишь 22%, ну то есть 22% пикселей зафиллил. Вот. Если мы будем использовать четырехуровневое сглаживание, оно у нас окажется дешевле, чем неиспользование сглаживания вообще. Удивительный результат, да? Это вот уже мы можем сделать вывод какой-то, да? Но если мы вдруг внезапно включим анизотропную фильтрацию текстур, то у нас производительность этого вызова упадет еще в 298%. Вот. Но это пока, так сказать, некие такие опорные там результаты того, что вы можете соптимизировать для текущего железа или для другого железа, на котором вы планируете что-то делать. И дальше вы можете все это дело экспортнуть и еще и вдобавок сравнивать между собой эти отчеты впоследствии. Ну, как это обычно делается при аналитике какого-то перформанса, ну, там, memory dump analysis или там CPU там analysis. Вам всегда хочется сравнить с предыдущим результатом, чтобы понять динамику того, насколько что-то улучшилось или ухудшилось. Кстати говоря, вообще, эти механизмы работают и не только с теми приложениями, у которых у вас есть исходники. Всегда интересно покопаться в чужих приложениях, каким образом они работали. И вы можете совершенно спокойно нажать на пункт меню, который называется «Debug installed a package». И здесь вот у меня есть, я уж не помню, как называется эта игра, но Dungeon Hunter. Я ее специально поставил. И мы можем начать ее отладку. Но, естественно, для того, чтобы подготовить фрейм в таком приложении, вызывается не один, и не два, и не четыре draw call. Сейчас мы увидим, сколько. И вы уже сможете... Ну, правда, у вас, конечно, не будет доступа к пиксельным и вертексным шейдерам, потому что они уже там в бинарном виде вкомпилены, да? Но тем не менее можно увидеть порядок вызова всех тех процедур, которые формируют изображение на экране. И вот, соответственно, у меня здесь есть вот этот персонаж. Я что-то там делаю, но при этом я могу опять же нажать print screen, нажать print screen. У меня там сколько? 6 фреймов. И вот теперь мы можем поизучать, как работает это приложение. И даже посмотреть, как у нас отображаются те или иные объекты. Да? Ну что, сначала у нас был синий бэкграунд, потом мы отобразили вот это. На что это? Это на что похоже-то вообще? Это катапульта, да? Потом мы... А вот потом нарисовали уже землю, да? Надо поменьше сделать, наверное, да? Потом нарисовали мобов и еще кого-то, да? Потом еще нарисовали тени. Видите, как... А, нет, не тени, а еще какие-то дополнительные. Да, ну, в общем, и вот финальный вызов, да? Вот, соответственно, здесь вы уже можете более детально видеть, где у нас там персы были, да? Все наши состояние пайплайнов и тому подобные вещи, которые нам интересны в этом случае. Вот так можно покопаться в том, как другие делают игрушки, каким образом они там используют какие-то штуки и так далее. Ну, соответственно, это я уже рассказал, я просто чуть-чуть забегаю вперед. Да, но все-таки я рекомендую начать, если кто-то заинтересуется именно вот там, ну, с некого там нуля, начать с простейшего примера, который называется Visual Studio 3D Starter Kit. Его легко скачать вот по этому адресу. Там представлены все основные механизмы взаимодействия с графическим процессором на языке C++ с тем, чтобы вы поняли там какие-то базовые вещи. И, соответственно, дальше вам значительно будет проще понимать и, во-первых, терминологию, которая существует в этой сфере, и там общаться с кем-то, кто имеет более серьезный опыт, читать статьи и тому подобные вещи. Вот. И, соответственно, также есть еще, я уже упоминал, DirectX Toolkit. Это какое-то такое, ну, развитие 3D Starter Kit. Его можно применять там в любых проектах. Вот. Еще раз хотел бы сказать, что вообще использовать DirectX можно не только в виде игрушек, да, но и в качестве там дополнения к тому же приложению XAML на Windows 8 или для Windows Phone 8 для того, чтобы отобразить какой-то кусочек графической информации с более высокой интенсивностью, потому, ну, если, допустим, в XAML не хватает производительности и тому подобных вещей. Соответственно, ну, если есть вопросы, задавайте. Я вас призываю обязательно поставить еще оценку вашему моему докладу, ну, для того, чтобы мы понимали, насколько вам это интересно. И мы всегда очень ценим вообще любого характера отзывы. На этом все. Спасибо. Контакты мои на экране. Если что, пишите. Спасибо.